Приветствую тебя, дорогой мой друг и брат во Христе Иисусе, Николай Георгиевич. Говорит с тобою Михаил Иванович. Я сердечно приветствую тебя и совершенно счастлив тем, что имею возможность поговорить с тобой хотя бы на расстоянии. Я всегда смотрел вперед, желая видеть тебя, как идут дела у тебя. Ведь ты, находясь от меня на большом расстоянии, находился как бы маяк. Я на тебя ориентировался. Когда узнал, что добавили тебе 2 года, я уже понял, что значит и мне добавят. Как я услыхал, что тебя и освободили, я уже так и понимал, значит, и я уже буду скоро дома. Благодарю Господа за верность твою. Я много доброго слышал о твоей жизни, о твоем хождении пред Господом, от других заключенных, которые приходили и в Бурятию, были в твоем лагере. Они рассказывали мне о тебе, и для меня это было очень доброе свидетельство. Я также слышал о тебе и от брата Шубинина Алексея Никитовича. Благодарение Богу. Только лишь с той разницей Алексею Никитовичу было при тебе там трудно. Трудные обстоятельства ему создавали. А в моем лагере уж очень хорошие старались создать ему обстоятельства, особо подчеркнуто, и дополнительные свидания, и работал он в магазине сторожем, и спал прямо в этом магазине. Словом, очень удачные такие хорошие обстоятельства. Нас хотели, видимо, поссорить, чтобы какое-то я недоверие проявил к нему, но у нас было все благополучно, и я благодарю Господа за то, что мы были вместе. Словом, я слышал с разных сторон о тебе доброе. И вот сейчас, когда была встреча у меня с дорогими друзьями, я не сомневаюсь, что ты многое слыхал об этой встрече, ведь и дети твои присутствовали. Благодарю Господа. Очень рад был познакомиться с ними. Хотя я мог их и раньше видеть, но одно дело, когда 10 лет назад увидишь, а теперь разве все можно узнать, всех узнать? Конечно, нет. Словом, для меня была большая радость видеть часть твоей семьи у меня на встрече. Хотя много внимания, которое заслуживают многие друзья, к сожалению, я уделить не мог. Но как получилось, что ж поделаешь. И вот сейчас, когда представляется возможность мне хоть немножко поговорить с тобой, я радуюсь тому, что передо мной Библия, и есть такая возможность тебе дать в виде пожелания. Ну, наверное, когда я говорю тебе пожелания, то хочется и мне этим же пожеланием утешиться. То есть, а прочитаю я из книги Неемии, 13 глава, 6 стих. Но прежде чем прочитать, я хочу немножко в виде введения сказать. Рассказывается в книге этой о Неемии, и ты знаешь ее хорошо, не раз читал и наслаждение получал, я это знаю. Но только лишь хочу подчеркнуть, что Неемия, однажды выпросившись у царя Артаксеркса в 20-м году царствования, пришел, трудился, очень много трудностей видал, но преодолевал эти все трудности. Много очень сделал, даже не то слово, очень много. Все восстановил, и стены, и порядок навел. Словом, сделал все по силам и сверх сил. И когда читаешь всю эту книгу, видишь, что он и споры все улаживал. И помнишь, когда ропот был очень большой в израильском народе, он успокоил за один вечер, во всем разобрался и все уладил. я особенно обращаю внимание, что работников было очень много и недовольных. Были и такие, и такие, и такие, как там говорится. И вот он всех умиротворил, благодарение Богу. Но срок времени его пребывания в Иерусалиме истек, и он явился к царю Артаксерсу. А в Иерусалиме оказалось много беспорядков. И священник Илиашив, и многие другие оказали неверность Богу. Беспорядок в храме Господнем. Язычниками заняты, подобно Тове, врагами дела Божия, заняты лучшие комнаты храма Господнего. Словом, беспорядков было много. И вот в это время вновь приходит в Иерусалим Неемия. Я прочитаю. Когда все это происходило, то есть беспорядки в Иерусалиме, когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32 году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. И когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Илиашив, отдав для Товии комнату на дворах Дома Божьего, тогда мне было весьма неприятно. И так далее. Я дальше не буду читать. Вот на что я хочу обратить внимание. Неемия сделал очень много. И спустя 12 лет он ушел обратно к царю Артаксерксу. Помнишь, когда только лишь царь узнал о причине печального лица, плохого настроения Неемии и спросил, что ты хочешь, чтобы меня пустил отстроить Иерусалим? Надолго ли? И, видимо, договорились они, на сколько времени. И Неемия, выполнив свое обещание, пошел через 12 лет обратно к царю Артаксерксу. Пришел. Опять высокое положение. Опять при царе. Думает, что он поехал туда с семьей, прибыл. И если в Иерусалиме много было трудностей, и врагов немало было, то и с мечом надо было охранять. А теперь войско царское его охраняет. Он в палатах царских живет, питается от стола царского и ходит в мягких одеждах. Ну что может быть лучше? Да и возраст-то уже Неемии пенсионный. Потрудился он много. Можно сказать, заслужил отдых. Ведь Неемия стал на 12 лет старше. Можно теперь уже и отдохнул. Но вот Неемии не живется в дворце. Вот обрати внимание, как сказано. По прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Пожил несколько дней вдали от забот и хлопот и понял этот старичок, что жить уже без этих хлопот он никак не сможет. Не сможет. И просится у царя: отпусти меня. Уж не знаю, какие доводы теперь он высказывал. Если вначале он говорил, что ворота сожжены огнем, стены разрушены, храм сожжен, отпусти отстроить. А теперь, когда он пришел, сказал, что все сделал, все выполнил, ради чего шел. Какие теперь он аргументы выставил перед царем Артаксерксом, я не знаю. Сказано, выпросился у царя. Не то, что попросился у царя, и тот согласился, выпросился у царя. Так сказано. Так у истинных тружеников всегда и бывает. Кто вкусил сладость труда, кто познал приятную усталость при созидании дела Божьего, и хоть весьма повышенную опасность, но глубокая удовлетворенность при этой опасности, сознание, что он делает дело Божье, и Бог принимает этот труд, эту работу, то большей другой работы, лучшего служения никакой Ниеме не пожелает. И не сиделось этому старичку где-то в городе Сузах, в престольном городе, при спокойной жизни. Опять идет в Иерусалим, и мы знаем, какие трудности он увидал. И здесь, в этой главе, перечисляются эти трудности. И комнату надо было очищать от всяких нечестивых людей. Забрались же Товия со своими вещами. И я выбросил все домашние вещи Товины вон из комнаты. И сказал, чтобы очистили комнаты и так далее. Наладил он необходимую службу, десятину. Опять пришлось собирать левитов и священников, которые пошли на заработки. Никто не хотел кормить их, десятину принося. Пришлось левитам работать своими руками, чтобы питание себе добывать. Он здесь навел вновь в порядке. Суббота нарушалась, врата открывали. В субботу торговцев пускали, и здесь беспорядок, и здесь нарушение. А тут еще другое. Сыновей и дочерей выдают за язычников. Пришлось строго выговаривать, а к некоторым даже и проявить физическую силу. Это в старости-то лет столько забот, и все время никакого покоя. Конечно, спокойнее было бы ему в городе Сузах, но не сидится брату нашему Ниеме. Дорогой мой друг Николай Георгиевич, как похожа наша жизнь с этим старцем, служителем Божьим Ниемией. На 12 лет старше, а беспокойство тоже, стремление тоже. Ведь и мы с тобой стали старше. Я не знаю, как у тебя здоровье сейчас. Думаю, что 7 лет оставили свои следы на твоем теле. Я и себя понимаю, и свое здоровье. Если прислушиваться, то, конечно, разница есть. Но желание трудиться, безусловно, остается тоже и совершенно не меньше. Время ли нам сейчас идти в город Сузы после всех обстоятельств, которые мы испытали? Время ли греться под кавказским солнцем или лежать на песках Черного моря? Нет, в город Сузы Ниемия пошел только лишь по принуждению. Он был обязан туда идти. И думают, что вот как мы с тобой ходим на надзор, я по четвергам, я не знаю, в какой день ты ходишь, вот так отметиться по принуждению и обратно спешишь своими делами заниматься. Вот так и Ниемия обещал, необходимо. Царь отпустил-то его на 12 лет, вот и пошел обратно в Сузы. Если бы не эта ответственность, он бы и не пошел. Но уж если пошел, то усидеть там не мог и опять стал отпрашиваться. Не может он без дела Божьего, не может без служения. Дорогой мой, я не буду распространяться много. Знаешь, что ты понимаешь меня с полуслова, и знаешь, что я хочу сказать этим. Никакие обстоятельства нас с тобой не могут остановить в стремлении сделать все посильное для славы нашего Господа. Хоть и здоровье слабее, и возраст будет давать себя знать, но труда еще очень много, и некоторые запустения чувствуются. И отдельные священники не проявили должной верности. И Товии где-то надо выгонять. Ну, что поделаешь, все это надо. И дал бы Господь нам еще сил потрудиться для славы нашего чудного Господа, для созидания Церкви Христовой. Итак, я еще раз приветствую тебя, мой милый брат. Желаю тебе многих благословений. Я знаю, что твоя жизнь сейчас насыщена трудом. Я знаю хотя бы по своему опыту. В настоящее время и у меня с раннего утра и до позднего вечера люди. Когда мне надо что-то сделать, как-то поработать, серьезно вникнуть в отдельные там вот документы, наверстать отсталость мою в информации, даже и в духовных вопросах, то стараюсь как-то даже иногда и уходить из дома для того, чтобы как-то уединиться, побыть наедине. И моя жена сейчас настолько уже привыкает к общению со мной. Ну, ведь в жизни такого никогда не было, чтобы столько времени быть вместе. Что сейчас она уже и не представляет иную жизнь. Но, словом, всему свое время. Вот уже несколько раз мне угрожали усилить надзор. В прошлой неделе мне говорили в милиции, в прошлый четверг, что усилить надзор, запретят посещать молитвенные собрания, чтобы дома я никого не принимал. Ну, я сказал, что, пожалуйста, вы давайте мне надзор, какой вы считаете нужным, но за мной тогда сохранится право поступать так, как я считаю нужным. Да благословит вас Господь, мои милые. Еще раз благодарю Бога за то, что Он предоставил такую возможность посетить вас через это письмо.
Боже, Боже, дай мне силы за ближних души полагать и вечно в сердце до могилы врагам обиды все прощать. И вечно в сердце до могилы врагам обиды все прощать. Не дай мне с ложью примириться в суровой жизненной борьбе, и научи меня молиться молитвой пламенной к тебе. И научи меня молиться молитвой пламенной к тебе. Пусть камни в грудь мою кидают, не признавая чувств святых. Пусть ненавидят, проклинают, я душу положу за них. Пусть ненавидят, проклинают, я душу положу за них. О Боже мой, в словах проклятия все на земле клеймят меня, но я открыл для них объятия, Христову заповедь храня. Но я открыл для них объятия, Христову заповедь храня.